è della Dusa.
Здравствуйте, вы слушаете «Что случилось?», подкаст о новостях, которые долго остаются важными. Мое имя Владислав Горин, имя уважаемого собеседника Максим Саморуков, исследователь Берлинского центра Карнеги по изучению России и Евразии. Привет!
Привет!
Тема – украинские переговоры с США и о завершении войны с Россией. Справочно. 11 марта в Джидде, Саудовская Аравия, состоялись переговоры. Украинской делегацией руководил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, американской – госсекретарь Марко Рубио. Результат. Стороны предложат России 30-дневное прекращение огня. Период может быть продолжен при согласии обеих воюющих сторон. США без промедления возобновляют поставку разведданных Украине и иную помощь, связанную с безопасностью. Параллельно за рамками встречи на уровне министров финансов готовится сделка об украинских ресурсах. Марко Рубио сказал, это глава внешнеполитического ведомства США, повторю, прямая речь, мы сейчас передадим это предложение российской стороне и надеемся, что они скажут «да» миру. Мяч теперь на их стороне. Как ты это оцениваешь, дорогой Максим?
Я оцениваю это так, что американской администрации удалось продать совершенно простейшую вещь, как какое-то гигантское достижение. Ни у кого не было никогда никаких сомнений, что Украина настолько зависит от США, что при желании Вашингтон может принудить Киев очень-очень много чему, в том числе согласиться на прекращение огня. В этом не было никаких вопросов ни при Байдене, ни при Трампе. Это было понятно и так, потому что роль американской помощи в военных действиях такова, что Украина без нее просто не сможет долго продержаться. И угроза ее остановки, а тем более ее реальная остановка на несколько дней, как это было сейчас, конечно, сделает Киев чрезвычайно сговорчивым и готовым пойти практически на очень-очень многое из того, что потребует Вашингтон. Ну вот это случилось. И при этом это подается как чуть ли не гигантское достижение на пути к миру, и что чуть ли не в этом была главная проблема, и вообще все воевали просто из-за того, что никто в Белом доме не мог как следует потребовать от Зеленского прекратить боевые действия и остановить огонь. Да? Как будто все эти три года, уже больше, главным препятствием на пути к миру были там амбиции украинского руководства или что-то подобное, а не то, что российские требования к Украине практически несовместимы с ее выживанием, как государства, независимого, по крайней мере. Это мастерство пиара, когда даже в общем аудитории не слишком дружелюбно настроенные к Трампу воспринимают это событие как какое-то гигантское и как супердостижение нынешней администрации. Ну, отлично, да, вот они добились этого. Но в целом это совершенно не было какой-то проблемой, это совершенно не было главным препятствием на пути к миру. И от того, что Украина согласилась на 30-дневное полное прекращение огня, насколько сделает мир ближе, ну, практически ни насколько. Это не было никогда какой-то большим препятствием, которое требовало как-то супер преодолевать.
Можно ли рассматривать это как то, что Зеленскому удалось уклониться от ультиматума? Ссора в Белом доме, преснопамятная, она выглядела как «что мы скажем, то вы и сделаете, вы не можете себе позволить еще тут чего-то от Соединенных Штатов требовать, давайте заключать мир». Ну, то есть, действительно, очень ультимативная была такая интенция. Я знаю, что есть слушатели, которые выпивают каждый раз, когда я произношу слово «интенция», но другого не подберу. При этом никаких гарантий безопасности, то, чего хотелось украинской стороне, не предлагалось. Сделка о ресурсах тоже предлагалось ее подписать без особого обсуждения. Про нее, наверное, можно еще поговорить отдельно будет с тобой. Но можно ли считать, что вот тогда и Украина, и Соединенные Штаты пощупали, что ли, границы допустимого? Как знаешь, дети, выстраивая свое поведение, на практике, в том числе в конфликтах, эти самые границы прощупывают.
Да, конечно, все это можно было сделать еще вот в ту пятницу, когда Зеленский с Трампом поругались в овальном кабинете. Да, нет было никакой необходимости доводить это до такого острого состояния, когда США действительно остановили военную помощь, и после того, как там почти неделю ее не было, да, заставили Украину согласиться пообещать прекращение огня за то, что американцы эту помощь восстановят. В принципе, можно было до этого не доводить. Можно было не устраивать перепалку в овальном кабинете, можно было сразу подписать сделку по редкоземельным металлам, которая на самом деле все равно абсолютно ни к чему реальному никого не обязывает и вряд ли когда-нибудь будет осуществлена. можно было не превращать ситуацию в такую, когда давление на Украину стало признаком силы Трампа, да? То есть, если до этой ссоры все-таки проявлением слабости для Трампа выглядело бы бросить Украину, да, все-таки это был как бы союзник, так или иначе, да, несколько десятилетий близкого сотрудничества военного, то после этой ссоры обстоятельства изменились так, что уже для Трампа было проявлением слабости, если бы не надавил на Украину. Да? Это уже он бы выглядел тогда каким-то слабым президентом, который даже украинское руководство, полностью зависящее от США, не может принудить принять его условия. Да, все это можно было не делать. Но, по большому счету, в общей траектории развития ситуации это мало на что повлияло. Да, украинскому руководству можно было сразу согласиться на это прекращение огня. Так они как бы поторговались. Туда делегация выезжала с предложением, что прекращение огня будет только в воздухе и на море, и они только на это согласятся, а боевые действия на земле типа продолжатся. Да? И там посмотрим, в зависимости от того, как будет идти в воздухе и на море, посмотрим, что будет с боевыми действиями на земле. В итоге получилось то, что США как бы продавили Украину, и она согласилась вообще на полное прекращение огня. Но в целом прекращение огня в нынешней военной ситуации выгоднее Украине, чем России. Поэтому почему украинской стороне надо было так сопротивляться шагу, который на самом деле им выгоднее, ну окей. Это их дело, как защищать свою страну. От какого ультиматума они уклонились? А что ты имеешь в виду под ультиматумом, от которого они уклонились?
Ну, было ощущение, когда в Белом доме президент Зеленский с президентом Трампом разговаривали, что вот сейчас вы подписываете сделку по ресурсам и этим возвращаете долги, во-первых. Во-вторых, мы вам сейчас будем диктовать, на какие уступки вы пойдете перед Владимиром Путиным. Понятно, что информационный фон и заявление производят, видимо, на меня чрезвычайно большое впечатление, но выглядело это так. Вы слабая сторона этих переговоров, на вас мы можем давить, вот мы и додавим вас до того, чтобы вы с Россией как-то помирились, хотя в целом нас все это не интересует. Нас, по большому счету, интересует, чтобы это закончилось, и чтобы я, моя администрация, я как Трамп, не выглядел Джозефом Байденом, чтобы не было вот этих картинок, как когда американцы уходили из Афганистана. Не нужно позорной картинки, нужно, чтобы выглядело как-то все благолепно.
Ну, в том-то и дело, что главная забота тут картинка, а не что там реально достигнут на практике. Я не думаю, что Украина смогла всерьез как-то уклониться от каких-то требований. Все эти требования, они изначально были довольно туманны, да, и не очень было понятно, что именно Трамп требует от Киева. Просто не противоречить, да, не перечьте мне, принимайте все, что я скажу. Ну, вот, это сейчас, собственно, и происходит. Я не вижу большого уклонения какого-то от того, что получилось выторговать.
Давай я специфицирую. Ну, то есть, мне кажется, что там было пунктов два минимум. Во-первых, перемирие. Во-вторых, перевыборы. В-третьих, нет, все-таки три пункта. Территориальные уступки Путину. Вот договоритесь на какие-то территории. Что, вам жалко, что ли?
Нет, там было все-таки эти пункты, они не одновременно все три. Они друг за другом. И пока идет пункт только по прекращению огня, который самый первый, да? Следующий пункт про выборы и следующий пункт про долговременное мирное соглашение, подразумевающее, скорее всего, уступку каких-то территорий, которые не определены даже каких там и где, это уже в будущем, да? Пока просто до этого еще не дошло, и еще надо посмотреть, дойдет ли вообще. Да, по первому пункту Украина согласилась на прекращение огня. Теперь Трамп может сказать, что вы сомневались в том, что я суперпереговорщик. Я вам показал, что вот я суперпереговорщик. Только мне попробовал кто-то перечить, я вот взял так и сразу навел порядок. Теперь картинка красивая, все сильно выглядит. В принципе, возможно, он во многом уже выполнил значительную часть своей программы по этому урегулированию. Сейчас, если еще, например, в ответ на это согласие Украины, Россия выскажет что-то такое позитивное, пускай даже очень-очень туманное, то вообще он сможет сказать, ну, вы смотрите, Байден 3 года воевал и ничего не достиг, а я вот только как следует на всех надавил, выбрал правильный тон для разговора и с теми, и с другими, и, пожалуйста, обе стороны готовы прекратить огонь. Осталась сущая ерунда. Просто мы передадим сейчас экспертам, они там решат, что там по прекращению огня, как его прекращать, и что и как. Да? Да, в общем, может быть, что американское посредничество на этом начнет даже завершаться. Ну или как минимум активность американской стороны во всем этом посредничестве начнет как-то снижаться, потому что один шаг из двух к этой красивой картинке суперпереговорщика сделан. Теперь надо сделать еще второй шаг, дождаться от Кремля позитивной реакции на гениальную идею Трампа прекратить огонь. Да, конечно, война длилась 3 года просто потому, что некому было без Трампа предложить прекратить огонь, вот взять и прекратить, и понять, что можно не воевать. Да? Ну, окей. Я думаю, что если сейчас последует какая-то позитивная реакция со стороны России, то уже на этом месте администрация Трампа начнет раскручивать это как чуть ли не полную победу, еще там что-то побьется, попытается собрать саммит, чтобы это выглядело супер-супер красиво, где Трамп сидит за большим столом, а президента Украины и России на маленьких приставных стульчиках рядом подписывали что-то такое гениальное, что он им предложил. И они сами осознали, господи, как же это все было-то, оказывается, просто и отлично. Мы мучились 3 года, не могли придумать, а вот Трамп придумал для нас, мы готовы все подписать. Ну вот и на этом, а собственно, и все, да, где-то вот на этом все и закончится. Потому что главная цель – это картинка Трампа как суперпереговорщика.
Вот мы и договорились до того, что Соединенным Штатам, американской администрации, президентской от Российской Федерации, от Украины, нужно, чтобы картинка собирала много лайков, чтобы был громкий заголовок, и чтобы Дональд Трамп мог это продать своей аудитории, какой-то ее части. А если все-таки представить, что даже вот на уровне картинки все как-то не очень складывается, ты сам это сказал, ну заявили же про перемирие, заявили. Сейчас Украина с Соединенными Штатами, по большому счету, тут должны предложить это Российской Федерации. Российской Федерации зачем ей идти на перемирие? Я вообще не понимаю, у нее очевидные преимущества на поле боя. Это и недавние события показывают. Суджа, собранные не с основных направлений удара силы, плюс срочники, плюс даже северокорейские солдаты. И в эти дни мы видели атаку в Курской области. ВСУ оставляет плацдарм под угрозой окружения. Есть этот знаменитый яркий эпизод с броском по трубе газопровода, но это как раз экзотика. А то, что мы видим на карте, это отступление с плацдарма. Несмотря на контратаки ВСУ под Покровском и в Торецке на той неделе и в эти дни, там, в общем-то, тоже, то есть на этих основных направлениях Российской Федерации превалирует ее армия. Недавний украинский воздушный удар по Москве и Московской области, вроде как очень большой, но он выглядит не ошеломительным действием, которое можно было бы конвертировать в политические очки. Но показали, да, что без американских разведданных могут отправить большое количество дронов, они долетят до столичного региона, не будут сбиты, во всяком случае, по пути системой ПВО, но по недвижущимся целям с не очень большим ущербом они ударили. По-моему, это скромно. По-моему, все это не говорит никому в Москве, в первую очередь Владимиру Путину, ой, что-то как-то непросто, надо завершать. Вот мне бы сейчас перемирие на 30 дней с возможностью продления.
Ну, собственно, поэтому Киев по совету своих европейских союзников и согласился на это прекращение огня, сформулированное максимально общее, потому что и в Киеве, и там в Париже, Лондоне, Берлине все ожидают, что уж России-то точно ни к чему соглашаться на это, и совершенно не обязательно брать тяжесть отказа на себя и принимать ответственность за этот отказ на себя, да, и позволять России дальше изображать из себя миротворца, который готов просто в любой момент вообще остановить войну, сесть за стол переговоров и обо всем договориться мирно, но вот, к сожалению, там украинское руководство ведет себя очень агрессивно, да, и не хочет переговариваться. В этом очевидный и расчет, что зачем сопротивляться тому, чему Россия будет сопротивляться гораздо более эффективно, и при этом вся ответственность за это сопротивление будет на ней, а не на Киеве. Да. А зачем России прекращать огонь? Но тут есть своя тоже логика. В принципе, как нам не раз повторяли в Кремле, что у России в Украине есть цели, которые она готова достигать не только военными, но и дипломатическими методами. Что вот есть какая-то такая неформулируемая точно цель, но которая явно является, по сути, контролем над всей Украиной. И к этому можно идти. Хотите, мы пойдем военным путем. Хотите, мы пойдем дипломатическим путем. Собственно, цель от этого не меняется. И детерминация российского руководства ее достигать тоже от этого не меняется. И вот очевидно, что за последний месяц появился у России довольно эффективный инструмент. Дипломатический, на этот раз, а не военный. Выставлять Украину проблемной стороной, источником проблем для всех, и с помощью этого создавать уже не только на глобальном юге, да, где там Бразилия или Индия смотрят на украинское руководство скептически и говорят, что что-то вы как-то не очень стремитесь к миру, но даже внутри Запада появляются там американское руководство, например, которое начинает видеть в украинском руководстве проблемы. Мало того, появляются противоречия между основными частями Запада, когда европейские лидеры говорят одно, Трамп говорит другое, и все заняты тем, как вернуть обратно взаимопонимание и консенсус, И в этой борьбе за возвращение к консенсусу, там Украина в качестве демонстрации на неделю остается без американской помощи, что, конечно, тоже играет на руку России, да. В общем, оказывается, изображая такое стремление к миру страстное, можно создавать огромное количество проблем у Киева и вообще у всего Запада, который по-прежнему остается российским, с точки зрения российского руководства, экзистенциальным врагом, который думает об уничтожении России. Его надо дробить, его надо раскалывать, его надо разводить по углам, чтобы они друг с другом ссорились и друг другу не доверяли. И вот оказывается, что с помощью этих мирных инициатив со стороны Москвы можно этого добиваться. Поэтому я не думаю, что Россия уж прям так вдруг, когда там в пятницу они увидятся или когда приедет Уитков в Москву, скажет, ну нет, нас это совершенно не интересует, мы имеем преимущество на поле боя, поэтому нам незачем прекращать огонь, забирайте всю эту ерунду, нас интересует только полная капитуляция, как это есть на самом деле. Скорее всего, Москва примет довольно серьезные усилия для того, чтобы сохранить вот этот вот, ну как бы помягче назвать, пророссийский настрой у Трампа, чтобы у Трампа не исчезало это ощущение, которое у него усилилось за последние пару недель, что проблемы в Украине, а не в России. Да? Чтобы он по-прежнему считал, что это так, а Россия, она суперконструктивная и может даже ему что-то там предложить, помочь ему как-то вот выглядеть суперпереговорщиком. Вот это вот все. В принципе-то уже даже украинская сторона согласилась на очень и очень туманную вещь. Да? Что такое 30-дневное перемирие в небе, на земле и на море? Это отлично, 30-дневное перемирие, но, например, по какой линии оно пойдет, из какого дня оно начинается, и собираетесь ли вы дальше там разводить эти войска, какие будут гарантии, что оно не закончится через час после того, как вы его объявили, кто там будет следить за тем, чтобы оно соблюдалось, да, миллион практических вопросов. И вообще сложности с его реализацией, они в этой формуле вообще никак не затрагиваются, это просто такое благостное пожелание на 30 дней. С какого числа? Как мы уже видели, как генерал Келлок сказал, что да, мы остановим войну за 24 часа, но мы не сказали, какого числа будут эти 24 часа. То же самое с этим прекращением огня. Когда вы его собираетесь прекращать? Можно было назвать хотя бы там на Пасху, да, не обещали, там 20 апреля, чтобы был понятно какой-то временной горизонт, но очевидно, что пока настолько все договоренности туманные и неопределенные, что до этого не доходит. И, скорее всего, не дойдет просто потому, что речь-то про картинку. Если уйти в детали, то картинка развалится, что оказывается, что все не так радужно. И Россия тоже может подыграть вот этим благостным пожеланиям и сказать, что мы, конечно, тоже за прекращение огня. И за 30-дневное, и за 300-дневное, и за сколько хотите вообще дневное. Вот давайте обсуждать, давайте проведем встречи. Ну, понятно, что пока идут встречи, пока идут переговоры, никакого прекращения огня не будет. Будет непонятная ситуация, когда Трамп не готов выделять новые пакеты помощи Украине, потому что надеется на то, что Россия уступит. Когда обсуждается параллельно снятие санкций, возможно, с Россией, и Россия перестает быть такой токсичной, как была там последние 3 года. При этом по ходу этих переговоров появляются какие-то другие темы в разговоре между Москвой и Вашингтоном. Вот сейчас там уже про Иран обсуждают, что Россия может выступить посредником. Совместно США и Россия созывают совбез по ситуации в Сирии. Может, про Арктику можно еще что-то обсудить. Или по ядерному разоружению, оказывается, тоже все давно хотят ядерно разоружиться, да. То есть появляются в отношениях США у Москвы все новые и новые темы, в которых США хотела бы продолжить этот диалог. И эта вот зависимость от того, что Россия скажет по украинской теме, она снижается, да. То есть диалог с США можно будет дальше сохранить, вообще отодвинув украинскую эту тему куда-то в угол дальний и делая там все, что хочется Москве, а США, ну, просто забьют, ну, чтобы не позориться и не показывать, что на самом деле все эти посреднические усилия ничего не стоили, да, и ничего на самом деле не добились. Вот такое что-то Москва попытается сделать, потому что отказывать напрямую – это сразу все закончит. Тогда Запад сможет опять объединиться, мобилизоваться, вот, Россия неконструктивна, давайте на нее давить, чтобы она была конструктивна. И вообще возникнет такая ситуация, когда Трампу надо будет показывать силу за счет России, чего, конечно, Москве не хотелось бы. Лучше как можно дольше продлевать вот это вот положение последнего месяца, да, когда в Вашингтоне есть надежда, что Россия обеспечит Трампу нужную картинку, и поэтому Вашингтон там и помощь не дает Украине, и снятие санкций обсуждает, и вообще вовлекает Москву во все новые и новые темы. Вот буквально, когда шли переговоры в Джидде, да, между Украиной и США, да, созвонились главы там ЦРУ и СВР и обсудили вообще какую-то мировую стабильность и безопасность. Они даже про Украину не говорили, судя по всему. Они обсуждали, вот как настоящие великие державы, две, вот мы, две спецслужбы, обсуждаем мировую стабильность и безопасность. И чем дальше, чем более разнообразными становятся российско-американские отношения, чем меньше они зависят от этого одного единственного украинского вопроса, тем Москве лучше. И пока есть возможность туда двигать баланс в ту сторону, Москва, конечно, будет двигать. Тем более, что требования США по-прежнему звучат настолько общо, что высказывать добрую волю по их поводу можно сколько угодно. Да? Так как у нынешнего прекращения огня не сформулировано ничего, кроме того, что оно 30-дневное, что не имеет значения вообще, если бы оно было 15-дневное или 45-дневное, ничего бы не изменилось, да? Это осталось бы тем же самым предложением. Но ничего другого, прежде всего, сроков, начала, механизмов контроля за его соблюдением. И в принципе, мы по какой линии останавливаем огонь-то? Можно было об этом хотя бы, например, почему нельзя было с Киевом договориться, хорошо, мы останавливаем огонь по текущей линии фронта, просто добавить фразу, три слова, там, по текущей линии фронта. Этого не сделано, потому что это сразу приведет нас в конечную точку, где все разойдутся, разругаются опять, да, и закончат весь этот процесс, и станет понятно, что он никуда не ведет. Пока американские инициативы такие общие, Россия, я думаю, вполне себе может изображать добрую волю и говорить, что она совсем согласна, осталось договориться о малозначительных деталях.
Соглашаться, подыгрывать и работать на эту картинку, на саму эту механику зрителей ТикТока, когда тебя все время стимулируют очень короткими роликами, и ты каждый раз в этой бесконечной ленте, в этом бесконечном процессе вроде получаешь удовольствие короткое, но все какое-то бессмысленное, ни к чему не приводящее. При этом люди, которые в любой компании работали, знают, что нет хуже диалога с работодателем, чем ставить его в неудобное положение и говорить, я уволюсь или поднимите мне зарплату, да? Вот Дональд Трамп, вы, конечно, гениальный, но вот подпишите здесь, что весь Донбасс, включая неконтролируемые пока Российской Федерации Славянск, Краматорск, а также вся Херсонская и Запорожская область, это нам, причем с признанием Украины этого отторжения и какие-то требования к Украине, подразумевающие настоящий и потенциальный еще больший политический контроль над ее внутренней политикой, это все, безусловно, очень большая грубость, и главное, что эта определенность, она подразумевает отказ. А если маргинализировать саму тему Украины, вести более широкий диалог, к США затягивать, то из этого можно извлечь намного больше.
Мало того, мы же видим, что украинское руководство прям через «не могу» согласилось на это прекращение огня, что в любой момент оно может опять подставиться и изобразить из себя главное препятствие. И как гораздо более таких циничных и сложных переговорщиков у российской стороны есть возможности подставлять Украину под гнев Трампа еще и дальше, и по-прежнему возвращать эту ситуацию, когда Трамп должен показывать силу не по отношению к России, а по отношению к Украине. И почему бы не пытаться это делать дальше? Даже сейчас мы видели, прям буквально накануне этих переговоров, там Ермак публикует статью в «Гардиан» о том, что ни в коем случае не допустимо прекращения огня. И им приходится теперь полностью менять всю информационную политику внутри страны и объяснять, почему они согласились на это прекращение огня, которого, скорее всего, не будет никогда. Да? Но вот это все нужно объяснять. И Россия постоянно помещает украинское руководство в это неудобное положение, когда оно оказывается проблемой. Зачем же отказываться от этой ситуации и делать проблемы из себя добровольно?
Я думал, мы поговорим про перспективу неустойчивого мира. Мы на самом деле говорим о том, что разговоры о хоть каком-то мире нам в ближайшее время предстоят. А почему ты не допускаешь мысли, что то, что сейчас делают Соединенные Штаты, это не вот эта TikTok-политика, не создание картинки, а действительно, причем озвученный последовательный план действий. Я понимаю, что Кит Келлог отстранен, спецпосланник Трампа по Украине от этих переговоров сейчас фактически. Но тем не менее, он же говорил про этот алгоритм, и в целом мы пока в нем находимся. Сперва надавить на Украину, угрозой остановить помощь, чтобы она была сговорчивой, чтобы она пошла на компромисс, а потом надавить на Российскую Федерацию, если она не будет сговорчивой, угрозой эту помощь военную Украине все-таки давать. Плюс там какие-нибудь санкции, что-нибудь такое по мелочи, неважно. Мы пока вроде в этом сценарии находимся, и это сценарий, который в теории мог бы и к перемирию, и, может быть, даже к долговременному миру привести. Почему тебе кажется, что Дональд Трамп, его администрация все-таки не имеют этого плана, почему они увлечены короткими успехами?
План-то у них, может, и есть, да, вопрос в том, насколько он реализуемый. Естественно, администрация Трампа совершенно не будет против, если у них получится остановить войну, особенно на американских условиях более-менее, да, и представить какой-то реальный долгосрочный мир презентовать. Естественно, они не будут этому против, но просто понятно, что их план, который существует в очень-очень туманном виде, он натолкнется на вполне себе объективные трудности, и нет никаких признаков того, что в Вашингтоне есть представление о том, как эти трудности преодолевать. Да, вот ты описываешь алгоритм. Сначала надавить на Украину, чтобы она согласилась на то, что Вашингтон от нее просит. Ну, это, знаете, не требовало больших этих усилий, и вообще все это можно было сделать в любой момент. Нет здесь достижения. Чего-то нового администрация Трампа не принесла в этом отношении. Дальше начинаются проблемы. Проблема не в том, что на Украину надавить. На Украину есть миллион способов надавить. Дальше вы говорите, ну, если Россия не согласится на немедленное прекращение огня, кто станет давить на Россию. Окей, во-первых, она же может типа согласиться, но замотать все в деталях. У вас какой на этот случай план? Непонятно, что будет США по этому поводу делать. Хорошо, даже если Россия поведет себя очень резко и грубо и скажет, что мы вообще прекращать огонь не собираемся. Мы 100 раз заявляли, что 4 области, там тыры-пыры, пусть Украина выводит войска отовсюду, откуда может, чтобы мы там заняли выгодные позиции, только тогда мы прекратим огонь. Да? Это, возможно, будет слишком даже для Трампа, и как приговор на этом развалится. Раньше срока, чем хотелось бы России. Да? Но какие тогда, вот если Россия даже так грубо себя поведет и не станет вот макиавеллистски рулить на этих переговорах, а какие у Трампа есть невиданные способы надавить на Россию, которые раньше не использовались, а он готов их применить? В принципе, я вижу один такой способ. Это действительно сильная сторона Трампа, когда он умеет убедить всех, что он вообще непредсказуемый человек и может сделать просто все, что угодно. Да? Что вот меня не зли, я сейчас добрый, вот пока я добрый, давайте все это подписывайте. Потому что я сейчас разозлюсь, то я через 5 минут могу такое сделать, что вы даже представить себе не могли в те времена, когда я был добрый. Да? Поэтому у него есть действительно такой инструмент давления. Вопрос в том, насколько этот инструмент давления произведет впечатление на Кремль и насколько там этого боятся. В целом, пока он ничего такого страшного не заявлял. Все эти разговоры про какие-то супер-пупер-санкции, которые он применит, если вдруг Россия не согласится на его требования, это вряд ли кого-то может убедить, особенно в российском руководстве, особенно Владимира Путина, который за последние 3 года имел возможность на практике убедиться, как эти санкции работают в реальности и какие проблемы они создают российской экономике. Да, они создают проблемы российской экономике, но вот он сам до войны слушал оценки, какие будут последствия, а на практике казалось, что последствия совсем не такие страшные, как все это ожидали. И поэтому представить, что же там будут такие за санкции, которые заставят российское руководство пересмотреть свою линию, трудновато. Мало того, даже если это будут санкции, наносящие серьезный вред российской экономике, да что там эти экономика цена, да, там Великую Отечественную не такая цена была для экономики. И что ж теперь было, не воевать Великую Отечественную? Поэтому тут даже если будет какая-то серьезная угроза экономическая и вполне реальная, я не верю, что расчеты Владимира Путина, они строятся на том, какая там будет курс доллара к рублю или вот сколько там экспортный доход у России будет. Он уже давно так как бы с вечностью разговаривает, поэтому тут на такие мелочи размениваться он вряд ли готов. Дальше, если санкции не работают, по крайней мере, не являются достаточно убедительным аргументом, чтобы изменить поведение Кремля, то остается только прямое военное вмешательство. А это прямо противоречит всему тому, что обещал Трамп. Он, конечно, человек непредсказуемый, сегодня говорит одно, завтра другое, сегодня называет Зеленского диктатором, завтра не может вспомнить, что он такое говорил, и вообще он прекрасный человек, но все-таки вопрос американской военной интервенции, размещения американских войск в Украине, ну, это просто прямое противоречие со всем курсом, который он проводил и в первый свой срок, да, и сейчас пытается в ускоренном порядке продолжать, когда наоборот любые военные обязательства США по всему миру сокращаются. Мало того, на самом деле все эти инструменты, которые использует Трамп, мы уже видели. Он же не первый день-то президент. Он уже был перед этим, целый срок был президентом. И вот сейчас уже там больше месяца президент. И сейчас за этот месяц видно, что в промежутке между первым сроком и вторым он как бы ничего нового не придумал. Да? И ожидать от него каких-то неожиданных идей новаторских не приходится. Он делает все то же самое. Попытка задушить в объятиях какого-нибудь там диктатора, который плохо себя ведет. Потом какие-то страшные угрозы в Твиттере про санкции, мы введем пошлины на ваш импорт в США, потому что с точки зрения Трампа все страны только и делают, что мечтают импортировать в США, и я уверен, что он даже не знает, что никакого российского импорта в США его нету в принципе. И угрозой наложить пошлины на российский импорт в США невозможно никак повлиять на поведение российского руководства, да? Что там еще он умеет? Давайте подпишем сделку по ресурсам, супер-пупер сделку, да, которую вот мы подписывали там. Украина же не первая страна, с которой он подписывает сделку по редкоземельным металлам. Например, в предыдущий срок Трамп подписал 2 сделки по редкоземельным металлам с Афганистаном. Сначала с проамериканским правительством Гани, потом с талибами. И где все эти сделки? Сейчас никто даже не помнит, что это было такое когда-то. Да? Где эти американские компании, которые обеспечивают Афганистану безопасность, добывая там невиданные редкие металлы, которых там находятся, как тогда говорили, на триллион, там, даже Украина сейчас всего 500 миллиардов, а в Афганистане было на триллион. И 2 сделки целых было. И с одной стороны, с правительством Афганистана, тогда международно признанным, и с талибами, то есть с обеими сторонами конфликта, Трамп подписал 2 замечательные сделки по редкоземельным металлам. Казалось бы, уж со всех сторон себя проложил, и уже должно там процветать все давно. В полной безопасности, и Америка должна получать оттуда просто бесконечные потоки редкоземельных металлов. Но где это все-то? Где все это случилось? Да? Никаких ни американских компаний там нет, ни гарантий безопасности. Правительство никто уже не вспоминает, кто это такие были, с кем он подписывал. Талибы тоже вроде как они же к власти пришли. Может быть, они будут это исполнять? Что-то они тоже не торопятся это исполнять все. Вот видите, этот набор инструментов типа пошлины, лесть и супер-пупер экономические сделки, они вот сконцентрированы у нас сейчас на одном направлении, на урегулировании российско-украинского конфликта. Очевидно, что даже всех трех вместе взятых, вряд ли их будет достаточно для того, чтобы этот конфликт урегулировать. Поэтому, ну, конечно, да, Трамп непредсказуемый человек, и он может придумать что-то новенькое. Ну, 80 лет это трудновато. Это сложно ожидать, что 80-летние люди будут выступать с новыми идеями. Тем более, что гораздо проще для него, ну, просто убрать эту тему с первых полос, перестать про нее каждый день говорить, заняться какими-то другими делами, а там пусть идет, как идет. Да? Ну, как-то вот шло предыдущие 3 года, ну, будет идти примерно так же. Может, там похуже, может, получше. Его лично это будет мало волновать, это где-то там будут заниматься люди, как вот сказал Ермак после переговоров. Осталось, чтобы технические эксперты разобрались с деталями этого перемирия. Ну, всего ничего. Трамп фотографировался, Путин сказал, что он готов на перемирие, Зеленский сказал, что он готов на перемирие. Все, дело сделано, забыли, поехали дальше.
Тогда, подводя итог, если мы пытаемся определить точку, в какой части переговорного мирного процесса мы находимся, как будто бы даже на линии не поставить, да, эту точку, куда-то промахиваешься все время ручкой за пределы этого вектора, потому что, по существу, это то ли небольшое движение, то ли даже не движение, а иллюзия этого движения. Ну и надо зафиксировать, что Российской Федерации это все сильно на руку, потому что чем дольше продолжается переговорный процесс, хотите с кавычками, хотите без, тем это Москве выгоднее, маргинализация этой темы. В конце концов, даже если лично смотреть, Владимиру Путину, его власти ничего не угрожает, и никто даже не заговаривает о том, что Владимир Путин должен уйти с поста. Про Зеленского такое говорят. Про суверенитет Российской Федерации никто не заговаривает, про украинские заговаривают. Про санкции, про какое-то воздействие на Россию, но ей пока при Трампе обещали. Обещали только снимать эти санкции, какое-то сотрудничество, в том числе эксклюзивное, да, и там может быть очень понятная для Владимира Путина среда таких отдельных договоренностей с американскими предпринимателями, возможно, близкими американскому руководству, такое вот коррумпирование, да, читай. Почему нет? Ему пока предлагают призы. У Владимира Зеленского, у него тающий во всех смыслах ресурс, и он, наверное, был бы больше заинтересован в какой-то определенности, а ее нет. Я бы такой итог попробовал сделать. Тебе какой больше нравится?
Ну, вполне себе, да. Итог, что стороны пока с гигантской помпой решают тех трудностей, которых до прихода Трампа и не было. То есть при администрации Байдена открытого противостояния между Киевом и Вашингтоном в принципе не было. Да? И администрация Байдена могла запросто убедить украинское руководство прекратить огонь. Той же самой угрозой остановки помощи. Просто администрация Байдена смотрела на шаг дальше, окей, да, мы это убедим, что это даст в разрешении нынешней ситуации. Сейчас в общих обстоятельствах не поменялось ничего. Согласие Украины прекратить огонь по-прежнему не дает ничего продвижению к общему разрешению ситуации. Но просто вдруг на это стали по-другому смотреть, да, это как-то стало подаваться по-другому в СМИ и прочее, что это производит впечатление как какого-то гигантского прорыва. Прорыва тут нет. Опять же, это решение трудностей, которые создали и потом сами решили. Да. Это прогнали козу, которую вот надо было купить в дополнение к тому, что переехала теща, все родственники и прочее. Вот прогнали козу, и прекрасная жизнь стала налаживаться. Да. Ощущение, что куда-то продвижение к миру пошло. По крайней мере, как бы вектор появился. Да. Вектор, ну окей.
Спасибо большое. Максим Саморуков, исследователь Берлинского центра Карнеги.
Спасибо.
Вы слушали «Что случилось?». Спасибо всем, кто поддерживает этот подкаст и «Медузу» в целом материально, то есть шлет деньги на работу редакции. Присоединяйтесь к тем людям, которые это делают, если еще не. Это жизненно важно для нашего медиа. За моральную поддержку тоже спасибо. Вы можете оказать ее через лайки, комментарии или подписавшись на этот подкаст на подкаст-платформах или на YouTube. Тоже за это спасибо. До встречи в подкасте о новостях, которые долго остаются важными. Пока!